Приветствую всех. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и у нас сегодня, как полагается, в это время, в этом месте у нас есть гость, и это адвокат Иван Павлов. Сейчас вспомню, это первый отдел, это команда 29, правильно, да? И вот эти плохие слова, да. которые были написаны перед началом передачи, то есть про иностранного агента и вообще нехорошего человека. Но мы, тем не менее, с Иваном хотим поговорить, тем более, что, как еще одно определение для Ивана Павлова, это специалист по измене Родине, можно сказать так. Ну, конечно, как адвокат.
Вы меня вообще обрисовали сейчас самых лучших
черных.
Иностранный агент, специалист по измене Родины.
Да, но дело в том, что Иван сам Родине не изменял, но изменников Родины он очень много защищал и уже давно. Я как раз об этом хотела и начать разговор, потому что в последние годы у нас все время немножко смещается направление, так сказать, тех, за кем следят, я не знаю, про политзаключенных отдельно хочу сказать, что для вас статус политзаключенного, но те люди, которых осуждали там в 22-м году, там у них было изобилие дискредитации армии, например, да, был такой популярная такая была тема. А изменников Родины вообще становится больше или меньше в последнее время? Как вам кажется? Вот именно самой классификации, извините, преступления.
Ну, тех лиц, которых обвиняют в госизмене, давайте все-таки называть
их
так.
Да, вот так.
Мне это, никакие не госизменники. Честно говоря, вот все мои подзащитные, да, с которыми я работал, которых защищал, сейчас я во многих делах просто, таким наблюдателем выступаю, что называется, да, и с безопасной дистанции консультирую коллег, которые обращаются за определенным опытом. Так вот, я лиц, которые сейчас обвиняются в госизмене, таковыми не считаю. Да? И сейчас эта статья используется чисто для политических каких-то целей, и для того, чтобы как раз вот насадить ту атмосферу страха, поддерживая вот эти вот ура-патриотические настроения, сопряженные с необходимостью поисков внутреннего врага. Да?
Просто я имею в виду, простите, Иван, я имею в виду, что вообще выбор сейчас богатый. Оправдание нацизма, оправдание терроризма, финансирование экстремистских организаций. И это все, как бы, вот мы видим практически каждый день. Даже дети, которые вроде бы бросали снежками вечный огонь, и те оправдывали нацизм, вроде бы.
Давайте я вам цифры назову.
Давайте.
Значит, наш современный уголовный кодекс действует с 97 года, с 1 января 97 года. Там вот есть 275-я статья на государственную измену, есть 276-я шпионаж. И с недавних пор появилась еще одна статья, такая, как мы ее называем, госизмена по-легкому или госизмена лайт. Да, это так называемое конфиденциальное сотрудничество с иностранными лицами. Вот, если взять эту вот триаду этих статей, будем называть их шпионских статей, вот то до войны сколько лет? Значит, с 97 по 2022 год это 25 лет, правильно? Угу. 26, да? Было 200 дел всего.
Угу. Я прошу прощения, мы помним, был такой всплеск в связи с операцией в Грузии, грузинской войной.
В Грузии. Каждый всплеск, да, сопровождается, каждый как бы вот вооруженный конфликт какой-то, каждая напряженность сопровождалась всегда всплеском. Угу. Ну и, конечно, всплеск был, когда началась война в Украине. И если вот я сказал, если до начала войны в Украине, до 22 года было всего там 200 дел, то вот за эти 3 года войны, без малого 3 года, да, возбуждено 800 дел. То есть вот на 15 декабря,
По
на
всем
15
трем вот
декабря,
этим шпионским
по всем
статьям.
трем этим статьям, да. За последний год, то есть вот за 24 год, знаете, сколько было вынесено приговоров? Каждый день суд выносил по приговору, включая праздники и выходные. То есть
То есть
больше трех...
366 приговоров за
Больше,
високосный год.
чем 366 приговоров. На 15 декабря было 359 приговоров зафиксировано. И вот такие цифры, да? Вы спрашиваете, стало ли больше? Ну, да, конечно, больше стало, и мы это отмечаем. Причем официальная статистика, она, ну, в 3 раза занижает цифры. В 3 раза. Есть специальный орган у нас, который ведет судебную статистику, который считает количество вынесенных приговоров. Это судебный департамент при Верховном суде. Так вот, этот орган, он, ну, вероятно, понимаете как, все-таки есть в государстве, там вот наверху, люди, которые, ну, как бы понимают, что слишком большое количество шпионских дел, оно характеризует не столько как бы тех лиц, которые являются фигурантами в этих делах, сколько государство. Но если так много
Да.
госизменников в стране, может быть, не в людях проблема, а в самом государстве. Вот. И поэтому, ну, как бы, наверное, стесняясь назвать реальные цифры, они их занижают. Занижают в 3 раза, я вам скажу. В три
Подождите,
раза.
а с чем сравниваете вы? Я имею в виду, откуда вы берете информацию, если официальный источник занижает? Вы
Мы
собираете
берем информацию.
по конкретным судам?
Да, мы берем информацию из разных источников, не будем раскрывать их, потому что источники штука такая, их надо сейчас, особенно в это время, их надо беречь, потому что если скрывают реальную картину, то будут бить и по источникам. Поэтому давайте, ну вот как бы я не буду сейчас раскрывать всех
Нет, нет,
источников.
нет, я просто
То
понимаю, что
они,
вы собираете в других местах.
большинство из них это открытые данные, да, которые публикуются на сайтах судов, то есть публикуются даже ФСБ публикует иногда те данные, которые, ну, как бы мы считаем уникальными, которые нигде вот раньше, так сказать, не было. И мы их все фиксируем, замечаем и складываем в копилку, которую в конце года вот у нас вышел, например, доклад, мы посчитали действительно все вообще, что было. Мы понимаем, что сейчас данные, статистические данные будут закрываться. И это уже решение принято на уровне, как бы, на уровне закона. Внесены определенные поправки, которые говорят, что вот в военное время можно кое-какую информацию о деятельности государственных органов придерживать, да, и которая раньше вот была доступна, ну, под предлогом обеспечения там безопасности,
Безопасности.
да, и правопорядка, значит, кое-какую информацию можно теперь не публиковать открыто. А это, между прочим, ну, как бы такой был достаточно прогрессивный закон о свободе информации в России, который был принят там в 2009 году, и касался он, там было 2 закона. Один закон касался органов государственной власти и органов местного самоуправления. Второй закон касался деятельности судов. Я вот был причастен к подготовке этих законов. Я был одним из авторов обоих законов этих. И до сих пор считаю, что это одни из самых таких прогрессивных даже в мире законов о свободе информации. Но, и, кстати, благодаря вот этим законам до сих пор проводятся всякого рода журналистские расследования. То есть все эти вот открытые данные, которые появились после принятия этого закона, в принципе, дают почву для
Для
проведения
анализа.
журналистских расследований и анализа, и там и специалисты работают. То есть это позволяет держать как бы власть подконтрольной. Ну, вот с момента там, наверное, года с 12-го, с 13-го я чувствую такой откат идет. То есть если там с 9-го года был направление, вектор такой на открытость органов власти, да, на то, чтобы даже просто заставляли органы власти быть прозрачными, выкладывать максимум информацию о своей деятельности в интернет, то вот с 13-го года вектор поменялся. Ну и сейчас он просто на 180 градусов развернут, и получить данные все сложнее и сложнее, но запущенные процессы уже как бы вряд ли смогут полностью парализовать процедуру доступа получения информации. И, как говорится, водичка дырочку найдет, и информация все равно так или иначе становится доступной, хотя, ну, всякие препятствия приходится преодолевать. И вот мы как бы собираем информацию из разных источников, из открытых источников, из доступных нам источников, которые не являются совершенно открытыми, но все равно это те источники, которым мы доверяем, которые точно верифицированы нами как специалистами в этой области, поскольку мы вот наблюдаем за ситуацией всей. Мы должны не только как бы полагаться на какую-то информацию, которую мы получаем, да, мы должны ее постоянно проверять. И вот из того, что было проверено, нами насчитано на 15 декабря прошлого года 1000 шпионских дел за все время существования Уголовного кодекса России, нового Уголовного кодекса, то есть с начала 97-го года.
И 360 за последний год из них.
360 приговоров, понимаете?
Да-да-да, эти дела могли быть заведены и раньше.
Тысяча это фигурантов, да, это дела в отношении конкретных лиц на разной стадии. У кого-то уже вынесен приговор, кто-то еще в стадии как бы расследования. Но вот что касается приговоров, да, 359 приговоров было вынесено, значит, на 15 декабря 2024 года за 2024 год. То есть за, ну, без 15 дней, скажем так. Думаю, что за оставшиеся 15 дней, ну, было вынесено еще несколько десятков приговоров, потому что многие суды, кстати, ну, по практике знаю, что многие суды стараются закончить начатые дела как раз до истечения календарного года, поэтому они
Ну, чтобы
подгоняют там,
отчет был красивый, да, чтобы
чтобы
вы хорошо
отчет был красивый,
поработали.
да. И к концу года обычно большее число приговоров. То есть во второй половине декабря обычно такая как бы грядка приговоров появляется в судах.
А еще хотела вас спросить, вот эти вот три статьи, о которых вы говорили, это тяжкие статьи, правильно я понимаю? У них большие сроки, большие серьезные наказания. Все эти три,
Значит,
правильно?
две статьи особо тяжкие. Это вот госизмена и шпионаж. Конфиденциальное сотрудничество – это тяжкая статья, там от 3 до 8 лет лишения свободы. Госизмена от 12 до 20 лет лишения свободы. И есть альтернативное наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое вот с 23-го года работает.
И уже выносился такой приговор?
Уже применяется, да, уже применяется. Несколько человек уже получили пожизненный срок, правда, заочный.
О,
На рассмотрение. То есть
заочный.
их как бы, ну, они вне зоны досягаемости, скажем так,
Ничего себе.
со стороны российских спецслужб.
А вот теперь, если можно, немножко отойти как бы на большее расстояние и скажите, а вообще вот те люди, которых вы, те осужденные, те люди, которых обвинили, кого вы признаете политзаключенными, это какие категории дел?
Вы знаете как, мы сами политзаключенными никого не признаем. Для этого есть специальные организации, есть наш мемориал, который
Объявлен
занимается
всякими словами
профессионально, и
тоже.
мы ориентируемся на наших коллег, которые мы вообще, так сказать, считаем, что если коллеги взяли на себя вот эту, так сказать, функцию, то честь им и хвала, и они независимо от нас, они, конечно, получают от нас определенную информацию, которой мы можем поделиться, и, соответственно, делают какое-то свое исследование или расследование, и путем там, процедуры голосования, вероятно, приходят к какому-то выводу о том, что является тот или иной человек политзаключенным или нет.
То есть это не зависит от статьи? Это не зависит от обвинения?
Никак не зависит от статьи, да. Но у нас очень много, по 275-й у нас очень много лиц, которые признаны политическими заключенными. Мемориал, иногда мы обращаемся в мемориал, иногда мемориал обращается к нам и просит, как раз запрашивает данные по какому-то лицу, обычно по лицу, которое, ну, уже как бы уже информация об этом деле где засветилась в средствах массовой информации. И они проактивно приходят к нам и спрашивают, чем вы можете поделиться, дайте приговор почитать, дайте еще как что-то, какую-то позицию, да, свою юридическую дайте на этот счет. Ну, сейчас практически, понимаете, сейчас все дела, ну, смотрите, очень много дел за донаты.
Вот совсем недавно кардиохирург, который когда-то переводил деньги ФБК до того, как она ФБК,
это
да,
это,
до того, как он был объявлен
экстремизм.
Экстремистом.
Именно так. А есть ведь еще как бы такая форма государственной измены в виде оказания помощи, любой помощи, причем материальной, финансовой, информационной, технической, консультационной. Даже он Карамурзу обвиняли в оказании агитационной помощи. Ну, это вообще полный бред, конечно. Но
плакаты это рисовал.
Ну,
я пытаюсь представить, что это, да.
Оказание любой помощи иностранцам в ведении деятельности, направленной против безопасности России. Вот так звучит одна из форм государственной измены. Она, кстати, не применялась никогда до начала войны, то есть до 22 года. И вот Карамурза стал первым, кого обвинили по этой норме, но выбрали просто совершенно абсурдный повод для этого. Выбрали повод его выступления на публичном мероприятии. И вот он как бы на публичном мероприятии выступил, и тем самым он, вероятно, оказал
помощь.
По мнению, да, так сказать, обвинителей, оказал агитационную помощь. Господи, кому оказал? В чем она выражалась? Выражалась в выступлении. Ну ладно. А сейчас очень много лиц, людей подвергаются вот обвинению в государственной измене в форме вот оказания помощи за донаты, которые они перечислили в украинские фонды. Ну, вот один из самых таких как бы одиозных случаев, когда девушке два гражданства, российское и американское. Она там в Америке своей жила долгое время. В начале войны она совершила, вероятно, перевод в украинский фонд, ну, потому что многие, там, руководствуясь какими-то добрыми помыслами, стали перечислять деньги на благотворительные фонды для помощи тем людям, которые, ну,
ну,
которые
пострадавшим,
страдают.
Беженцам
да,
там.
Угу. Вот. И она приехала погостить к своим родственникам в 23-м году в Екатеринбург. Ее в аэропорту задержали, забрали телефон, увидели там, значит, банковское приложение. Ну, там уже все как бы по накатанной идет. Они смотрят именно на там вот февраль 22-го года. куда переводила после 22-го, после 24 февраля.
То есть, простите, получается, что ее задержали просто на авось, еще не
Да,
зная, что она такая ужасная преступница.
ну, тут что значит на авось? Понимаете, спецслужбы ведь тоже на авось ничего не делают, потому что ресурсы это, в общем, тоже ограничены. Поэтому кого обычно останавливают в аэропорту? Да? Тех людей, которые долгое время не жили, например, в России. Начинают интересоваться, что ты делаешь там, что ты делал, что вообще, как там, твое
Соцсети можно
отношение
пошарить.
к СВО, да, и вот всякие эти расспросы начинаются именно в отношении подозрительных людей. Но там категории уже подозрений, они могут быть разными. Но в данном случае человек долгое время не жил в России. Ну, ясно, что для спецслужб это такой как бы
Шпион.
интересант. Да. Ну, потенциальный интересный человек. Вот, с ним надо поговорить. Вот начали говорить, начали не только говорить, начали, так сказать, еще в телефон залезать. Залезли в телефон, увидели банковское приложение, открыли его, посмотрели на конкретные даты, посмотрели, ох, переводик есть. Ну и все. Все, обвинение в госизмене. И вот 12 лет девушка получила в прошлом году, осенью. И понятно, что, так сказать, там будет апелляционная жалоба. Но таких дел очень много. И это просто вот за донаты, это отдельная такая, тоже абсурдная совершенно. Люди перечисляли на благотворительность. Да? Но власть это квалифицирует как государственная измена,
То есть эти
которая
вот как раз...
карается от 12 до 20 лет. Да еще и пожизненно могут дать, понимаете? Ну, вот такое вот у нас законодательство.
Вот по поводу законодательства наш зритель Николаевич интересуется. А статьи, например, по госизмене переписывались после начала СВО? Вносились какие-то
Да,
поправки? Да?
несколько раз переписывались, да, и последние поправки буквально в конце прошлого года были приняты, там кое-что для иностранцев стало новым, кое-какие там термины уточнили. Но это уже все, понимаете, это она изначально была сформулирована очень, очень так расплывчато. Такие резиновые формулировки, под которые можно подогнать все, что угодно. Поэтому то, что сейчас делают, это скорее для, понимаете, это скорее для такого эффекта нагоняют жути. Для того, чтобы народ пугался уже на стадии. Не на стадии, когда этот закон работает, а на стадии еще, когда вот он рассматривается в Госдуме. Уже тогда эффект появляется. Да? Когда начинают говорить, вот мы сейчас госизменников сейчас урегулируем здесь, еще дополнительные, там, дополнительные оттенки черного установим. Да? Вот раньше было госизменой вот все, что угодно, да? А теперь мы еще под госизмену вот это подтянем. Ну, я задаю вопрос. Но если все, что угодно было госизменой, и вы можете квалифицировать под госизмену все, что... Зачем как бы... Зачем что-то уточнять? У вас руки-то... Нет, вот им надо еще больше. Но больше им надо именно для того, чтобы достичь эффекта устрашения. Эффекта устрашения на стадии обсуждения этого закона. Ведь, так сказать, в этом цель репрессии. А репрессии, они не только когда законы там применяются и кого-то бросают за решетку. Нет, репрессии начинаются, когда власть начинает грозить пальчиком, понимаете, с высоких трибун. Вот когда они начинают какие-то законы вносить, это тоже репрессии. И за это они тоже ответят. Каждый на своем месте. Не только те исполнители, которые сажали, бросали в тюрьмы, но и законодатели тоже.
А вот как
Законодатели.
раз, да, а вот как раз те люди, которые, ну, недостаточно испугались, вот как приведенный вами пример, потому что очевидно, что ехать в Россию с визитом из Америки в 2023 году, в общем, довольно опасная история. Значит, недостаточно внимательно смотрели, когда пугали.
Легкомысленно.
Скажите, а вот эти истории с госизменой вот такой вот, они тоже попадают в категорию политзаключенных? Я просто пытаюсь понять, что это такое, потому что я слышу, да, когда официальные лица говорят, у нас вообще нет политзаключенных, понятно. Ну а что имеется в виду вами, точнее вот теми людьми, которые присваивают этот статус? В чем суть? Почему вот одни заключенные там случайные попавшие по политической статье, а другие именно политзаключенные? Как они отличаются?
Вы знаете, ну, этот вопрос лучше опять-таки задавать все-таки тем, кто здесь квалифицирует те или иные дела как политические. Да? Но по мне, из того, что я понимаю, да, это там, где дело, оно основано на применении либо совершенно антиконституционных законов, например, как там законы там, вот, о военной цензуре. Они точно антиконституционные. Их применение в любом случае, ну, кого бы тут, что называется, вы не преследовали по этим законам, это будет человек, который, ну, будет страдать за реализацию своих гражданских прав, за реализацию права на свободу выражения мнения или свободу слова. Вот. Либо дело, оно так или иначе основано на политизированном каком-то представлении, на политизированной квалификации содеянного, когда сажают не...
Педиатр Буянова, которая неизвестно о чем говорила, неизвестно в присутствии кого, она, по вашему ощущению, она политзаключенной?
Напомните мне, пожалуйста.
Педиатр, которую обвинила одна из мам, что якобы в присутствии ребенка, хотя потом на суде выяснилось, что ребенок в это время выходил из кабинета, она сказала, что его отец был законной целью украинцев, если он погиб на СВО. Это известно только со слов вот этой самой заявительницы. Но, тем не менее, педиатр попала
под каток. Давайте так. Давайте даже, вот допустим, что так оно и было. Да, и мы сейчас не будем там доказано это, не доказано. Человек выражал свое мнение. И в Конституции у нас закреплено, по-моему, в 18-й статье, что каждый вправе выражать свое мнение. Или в 29-й. Да? Свобода выражения мнения, оно не подлежит никакому ограничению. Понимаете как? Самое главное, да, чтобы это мнение, чтобы оно было выражено в цивилизованной форме, да, чтобы оно не содержало никаких, скажем так, никаких призывов к насилию. И если это так, то ограничивать мнение просто невозможно. Ну, нельзя. В цивилизованных странах это не камильфо, нельзя, это табу на это. Вот. Поэтому в любом случае, она пострадала за выражение своего гражданского права. Поэтому я считаю, что ее дело, политическое, она является политической заключенной, на мой взгляд.
Угу. Понятно. Я просто как раз ваши ощущения хотела узнать. Возвращаясь, кстати, к теме донатов, которые настолько опасны, что просто, да, несмотря на то, как давно они были. Но, тем не менее, я хотела бы обратить внимание наших зрителей, что у нас Donation Alerts больше не принимает российские карты. У нас есть способы поддержки живого гвоздя, но вот теперь она принимает только иностранные, но кто хочет донатить с российской картой, может это сделать на Boosty. Там же можно подписаться на регулярные пожертвования для живого гвоздя, и все ссылки в описании к эфирам вы легко найдете. А еще раз уж я здесь, я про другой способ поддержки живого гвоздя хочу вам напомнить, что Дилетант Шоп, наш кормилец, Дилетант.шоп, наш наш кормилец, магазин книжный, и не только книжный, но и журнальный, предлагает вам, в общем, на мой взгляд, совершенно хит. Это новая книга Дмитрия Глуховского, небезызвестного вам и писателя, объявленного всякими там словами тоже иноагентом, и журналиста, и радиоведущего, и обладателя премии «Еврокон», и, в общем, все на свете. Вот в своей новой книге «Белая фабрика» рассказывает о польском еврее, который пережил Вторую мировую войну, гетто и Холокост, и перебрался в Америку. Ну, дальше там все как бы развивается, как и обычно у Глуховского, неожиданно, наверняка. Но, в общем, обратите, пожалуйста, внимание на эту книгу и заходите на «Дилетант-шоп». Всегда, всегда найдете там что-то, что можно либо купить себе, либо подарить кому-то. Если что-то будете приобретать, можете попросить автографы у кого-то из тех журналистов, которые находятся в Москве, а можете попросить просто штампик, например, от «Живого гвоздя» или какое-то пожелание. А все исполняем аккуратно, все, что вы просите. Ну и журналы тоже «Дилетант» можно купить там. Естественно, наценка идет в фонд «Живого гвоздя», так что уж не обессудьте. Возвращаемся к нашему разговору с адвокатом Иваном Павловым, который нам уже много интересного рассказал о том, какие бывают госизменники в понимании российского законодательства. А я хотела еще посмотреть на те статьи, ну, которые как-то больше, может быть, бросаются в глаза, я не знаю, может быть, вот про такое количество, например, обвинений и приговоров по поводу госизмены для меня, честно говоря, сюрприз, потому что, ну, не так часто мы это в каких-то новостях видим. А с другой стороны, довольно часто возникают какие-то люди, которых обвиняют, ну, во-первых, да, донаты ФБК, или, например, вот это чудесное оправдание терроризма, оправдание нацизма и вот всякие разные другие оправдания экстремизма, вот что-то в этом роде. Это статьи какие? Насколько тяжкие, имеют ли они отношение к этому кусту изменник, как давно они вообще у нас существуют и как они реализуются?
Понимаете как, это такое ползучее развитие репрессивного законодательства. Да, эти статьи постоянно совершенствуются, постоянно докручиваются, постоянно, так сказать, так расширяется. Это вот это начало было. Оправдание терроризма, скоро появится оправдание экстремизма. Ну, то есть, это все равно экстремизм и терроризм, он так сращивается. А знаете, для чего? Ну, для того, чтобы, вот, понимаешь, весь цивилизованный мир борется с терроризмом и создает кучу всяких проблемных точек для терроризма, для террористов, для развития вообще этого явления, для тех, кто спонсирует это все. А объединение вот этих институтов терроризм и экстремизм позволяет под шумок таким авторитарным властям, как есть в России, под шумок создавать проблемы для политических оппонентов, да, для несогласных. Кого вот заклеймили экстремизмом, он сразу же попадает под законодательство еще и о терроризме. И вот даже человек смог уехать из России из-под обвинений там, в экстремизме и живет в какой-нибудь благополучной европейской стране, все равно у него могут возникнуть сложности, и у многих возникают сложности ввиду того, что Россия его внесла вот в этот список террористов и экстремистов, в объединенный список, да, где соответственно, нахождение в этом списке, оно влечет кучу всяких проблем для тех, кто в этом списке находится. В частности, там, ну, я уже не говорю про Россию, где там счета
лимитируются,
да, арестовываются счета, и ты можешь там до 10 тысяч рублей в месяц всего потратить со своего счета. Но и в Европе тоже, поскольку все-таки мир глобален, и все это объединено, все эти банковские системы друг с другом как-то, так сказать, дружат
Ну,
и
я
обмениваются
понимаю, что
информацией.
помимо вот этой вот токсичности России, которая вот там в Британии очень этим давно были озабочены, там, если человек русский, то надо к нему приглядываться, если у него есть российское гражданство, то надо посмотреть внимательно, что это у него за деньги и так далее. Это понятно, но сейчас я прекрасно понимаю, что любая там страна, которая видит, что к ним приехал человек, обвиненный на родине в терроризме, как она должна реагировать? Ну, в общем, нервно.
Вот. Поэтому возникают проблемы даже как бы если ты уехал из страны и то есть из России и живешь в Европе, все равно банки могут тебя к тебе подозрительно относиться, могут не открывать тебе счета, могут наоборот, могут их закрывать, да? И ты должен будешь как бы оправдываться уже потом, доказывая, что ты не верблюд, и что обвинение против тебя носит политический характер, и это тоже процедура такая достаточно сложная. Поэтому, конечно, власти в России, ну, стараются это законодательство делать все более таким широким, да, для того, чтобы включать неугодных лиц, скажем так, да, ну, те, которые не согласны с чем-то, или недостаточно согласны даже. Да? Вот
Или просто были
в эти
невнимательны.
списки, будучи подвергать им действие этому законодательству для того, чтобы создавать им множество всякого рода проблем. И если мы посмотрим вообще, ну, что за последние, в кого больше вообще попало под действие этого закона, террористов, реальных террористов, которые там, я не знаю, бомбисты какие-то, которые взрывают что-нибудь или там нападают на какой-нибудь, или людей, просто которые там пишут в соцсетях, и может быть неудачно, но высказываются, реализуя свой, опять-таки, реализуя свои гражданские права, которые декларируются в действующей российской конституции. Право на свободу
Слушайте, а
мнения и
есть
на
же еще
свободу.
демонстрация экстремистской символики. Это же вообще
Вот
отличная
это вот все. Вот
статья.
это вот все, это просто таких людей гораздо больше. Мирных людей, которые просто пишут в соцсетях. Да? А сидит какой-нибудь опер, понимаете, на своем диване, не выходя, что называется, из кабинета или даже не выходя со своей кухни дома. И анализирует эти сети, у него наверняка какой-нибудь бот настроен, который пробежит и посмотрит, так, а что у нас в этом, что у нас там за последний день, кто что в сети как-то неудачно про какой-нибудь теракт высказался. И посмотрит, ну так, вот там какой-нибудь постик найдет, отправит этот пост, соответственно, своему знакомому эксперту, лингвисту, а таких уже как бы таких прикормленных всякими центрами и чекистами лингвистов все больше и больше в России становится, потому что спрос на них есть, нужна работа, надо, соответственно, надо специально обученные люди, которые помогают ну, рубить палки, да, делать статистику правоохранительным органам, раскрываемость повышать. И, соответственно, задают вопрос, есть ли в этом, так сказать, тексте оправдание терроризма? Всегда найдется эксперт, который скажет, что
Найдет.
есть. Да.
Но здесь есть
Поэтому...
еще проблема, простите, Иван, есть еще проблема страшной девальвации действительно настоящих преступлений,
Да.
настоящего терроризма. Вот, потому что террористы, которые убивали людей в Крокус Сити Холле, и террористы, которые школьники, не знаю, там какую-нибудь глупость где-то написали, они приравниваются друг к другу.
Ну,
И в результате...
раскрывать такие преступления очень сложно, понимаете? А особенно предотвращать уж тем более, да? Здесь соблазн всегда, как бы, а зачем мне как бы работать, да, если можно не работать? И вот, пожалуйста, там каких-нибудь студентов, которые что-то написали во ВКонтакте, да, или где-нибудь еще, всегда легче прессануть, да, и представить это дело как одно из дел террористической направленности, да, и получить при этом все те же карьерные ништяки, которые получаются при раскрытии террористических дел, да. И здесь, извините, никто сопротивляться даже особенно не будет, да, никаких рисков нет для здоровья, жизни тех людей, которые причастны к раскрытию этого чудовищного преступления, оправдания терроризма. Да? Вот.
Ну,
Поэтому...
если уж на то пошло, мы знаем, что спектакль пьеса по мотивам судьбы такой Варвары Карауловой «Финист Ясный Сокол» тоже оказалась оправданием терроризма. Хотя здесь, конечно, было не так просто. Нужен был какой-то толчок.
Геркович,
Да,
поймите,
Беркович и Петрийчук,
да,
автор
конечно.
пьесы, да. Я
Ну, вот
просто
видите
подумал,
как,
что
вот
здесь имеет
деятельность
значение
искусства намного.
донос.
Вы понимаете, донос, даже иногда донос это как повод, да. Все равно решение это принимается опером, ну, то есть оперативниками, которые как бы удовлетворяют спрос сверху, да, то есть заказ на это дело должен был быть верховным, понимаете? Поэтому, а если есть спрос, то предложение обязательно будет. А как уже оно там будет? Будут ли это доносы какие-то? Либо будет это такая оперативная, рутинная оперативная работа? Ну, большой разницы нет. Конечно, и доносчики будут, потому что есть спрос, значит, будут обязательно те, кто будут этот спрос удовлетворять как со стороны вот, правоохранительных органов, да, ну, там, офицеров, так и со стороны гражданского общества,
Вы
да,
слышали об этой
страны бдительных
истории?
граждан,
Об этой
которые
истории
будут...
про доносчицу Анну Коробкову?
Да,
Слышали, да?
да.
Исследования. Как раз вот здесь вот настоящие лингвисты работали, настоящие антропологи, социологи. Работали с текстами, нашли человека, который именно так и выражается, и, в общем, показали на него пальцем. Он, конечно, отбрехивается, говорит, что это все не он, но он отбрехивается ровно теми же словами, которые он использовал в своих доносах. У меня такой вопрос. Как вам кажется, он действительно, он или она, коллективная Анна Коробкова, вносит существенный вклад? Или все-таки на самом деле, ну, если есть заказ на ту же Беркович, если за ней и так уже смотрят, что она там стихи не те пишет, не то в интервью говорит или еще что-нибудь, то доносы просто из пачки достаются и берется подходящий? Или все-таки вот никто бы не подумал, а вот благодаря гражданскому И снова с вами. Мы вернулись, Ольга Журавлева. Вы писали «Верните мне Журавлеву, Саня». Вот мы вернули вам и Журавлеву, и не только Журавлеву, что важно, но и нашего гостя, адвоката Ивана Павлова. У нас действительно техническая была накладка с нашей стороны, тут никто не виноват, а мы затормозили как раз на доносах, насколько они вносят существенный вклад в обстановку вот этой вот истерического поиска врагов. И, собственно, помогают их найти. Так что же, Иван, как вы думаете?
Вот. Самое главное, что вы сказали, то, что есть спрос на поиск врагов. И если есть этот спрос, то предложения будут реализованы с разных сторон. И со стороны соответствующих государственных структур, и со стороны так называемых неравнодушных граждан, да, которые, ну вот, не могут себя, наверное, иначе как-то реализовать. кроме как участвовать в этой кампании по поиску врагов. Для кого-то это доставляет какое-то, наверное, удовольствие, кому-то это приносит какую-то, ну вот, какое-то внутреннее удовлетворение. Поэтому всегда найдутся люди, которые будут участвовать в этом по своей инициативе, искренне. Искренне участвовать причем. И я уверен, что вот как раз вот эта Коробкова, она достаточно искренне в своих устремлениях принять участие вот в этой кампании. Конечно, ну, у нормальных, ну, то есть, как хочется сказать, у нормальных людей такого желания, наверное, возникнуть не может. Но, с другой стороны, а можно ли сейчас вообще называть нормальными людьми людей, которые сейчас вообще, ну, вот в этих условиях пытаются как-то существовать? Эту нормальность, мне кажется, мы все уже утратили. Мы уже все ненормальные, да, потому что мы живем в ненормальных условиях, поэтому, ну, нам...
Мы... Да, другие страхи, другие цели.
По-своему. Да.
Я, кстати, хотела вас спросить. Вы вот прекрасно понимаете и консультируете своих коллег, которые ведут подобные дела. А есть ли какие-то, не знаю, организации, структуры и так далее, которые разъясняют как раз европейцам, европейским каким-то тоже, я не знаю, организациям, а может быть и структурам государственным, кто такие российские экстремисты и террористы? Есть,
понимаете, как там начиная с 20-го года из России вытеснялись активные, скажем так, активные создатели независимого информационного контента, в том числе правозащитные организации, да, те организации, которые мешали властям вообще работать, которые так или иначе постоянно вставляли палки в колеса всяким репрессивным механизмам и старались как-то оттянуть страну от той пропасти, в которую сейчас, на мой взгляд, все падает. И много очень правозащитных проектов уехало из России, было вынуждено переехать вместе с людьми, вместе с теми проектами, которые они реализовывали. Поэтому теперь эти организации, ну, дистанционно, имея, конечно, обширные контакты внутри страны, собирают эту информацию и уже так или иначе передают ее всякого рода органы, как, например, есть специальный докладчик ООН по правам человека в России, по ситуации с правами человека в России. Я конкретно сотрудничаю с Марианой Кацаровой, которая сейчас занимает эту должность, и все, что касается, вот, например, там, по части репрессий в сфере государственной безопасности, я с удовольствием делюсь с ней этой информацией для того, чтобы она... Ну, понимаете, как это такой летописец, да? Угу. Понятно, что не
все...
Ну,
может быть, это
ее...
поможет каким-то конкретным людям, именно которых так, не будут принимать за террористов.
Она, во-первых, говорит властям, то есть она постоянно делает какие-то стейтменты, выпускает какие-то заявления, какие-то письма направляет в соответствующие государственные структуры России. В Россию ее, конечно, не пускают. Но она сообщает им, что все, как бы, мы все знаем. Мы следим, мы видим, как весь тот ужас, который вы творите в своей стране по отношению к своим же гражданам. Я уже не говорю о гражданах сопредельных государств. Поэтому тут важно вести эту летопись. И это большая, очень важная работа, которая потом даст некоторую почву для того, чтобы... и реабилитацией заниматься лиц, которые пострадали во время репрессий, да и по преследованию тех негодяев, которые участвовали в развязывании этих репрессий. Это ведь тоже будет очень важная работа. Я уверен, что она начнется, может быть, не завтра, может, даже не послезавтра, и может, даже не в этом году. Но то, что она начнется, сомнений нет. Просто гуманитарный прогресс не даст, как бы, не даст пойти по какому-то другому пути.
Я вот еще совсем недавно мы узнали очередной раз об обвинении, уже не первом обвинении, против учителя Тамары Эдельман в оправдании нацизма. Вот это просто... Ну, понятно, что она уже признана тоже там агентом и все остальное, но просто... Для чего вообще вот это нужно? Человек уже в недосягаемости. То есть сам лично он вроде бы особо не пострадает. Это чтобы здесь на родине кто-то вспомнил, что вот они-то, эти враги-то, интервенты, вот они, значит, еще и нацизм оправдывают. Для чего это?
Знаете,
для того, чтобы репутацию искорежить?
Если бы я не знал... ситуацию вот с правоохранительных органов России очень хорошо, и не знал бы ее, соприкоснувшись как бы вот в предвоенные годы, я бы, наверное, подумал, что там люди с каким-то удивительным чувством юмора работают, такой иронией на грани сарказма, да, и чтобы вот обвинить Тамару Эдельман в оправдании нацизма, ну, надо, наверное, обладать какими-то такими незаурядными качествами в области юмора и сатиры, и иронии, и всего вот этого смешного. Но я склонен всегда переоценивать своих процессуальных оппонентов, потому что меня так мои учителя, так сказать, настраивали всегда. Они говорили, лучше переоценить их, да, и лучше как бы вот подумать, что они просто какой-то умный шаг. Но всякий раз приходилось разочаровываться, и когда ты переоцениваешь и думаешь, ой, это какой-то хитрый ход, и они сейчас что-нибудь такое сделают, и станет понятным, что они, вот для чего они это делали. На самом деле, всякий раз я разочаровывался. Разочаровывался тем, что я их все-таки вот... Зря я их переоценивал, потому что они идиоты. Да? Но они просто, понимаете, ну, вот люди, которые совершенно лишены, в том числе и чувства юмора тоже. Потому что ну, если бы у них там чуть-чуть чувство юмора было... Чувство юмора всегда основано на каком-то уме. А здесь... Никакого ума нет, только как бы желание выслужиться и проявив ту власть, которая у них есть, ту силу, которая им делегирована, правоохранительная сила. Да? И вот, пожалуйста, так появляются подобного рода обвинения. Да? Абсурд! Это абсурд, но они совершенно серьезные, они совершенно искренние, да? И они не понимают свою глупость. Просто не понимают ее. Они считают, что это вот они выполняют государственную задачу. И все на полном серьезе. Ну, мы с вами вот улыбнулись. Уверен, что улыбнулась и сама Тамара Эдельман.
Хотя, не знаю, мне кажется, что это еще и как-то очень, ну, как-то оскорбительно. Ну, просто вот... Не знаю, как-то глупо. Я еще хотела спросить об одной категории граждан, которые сейчас попадают уже прям под ну, настоящие какие-то террористические... Преступления террористической направленности. Это значит поджигатели там, автомобилей, полицейских отделений, там, военкоматов и так далее. И в большинстве случаев оказывается, что этих людей заставили, заманили, обманули. И они все как-то после этого все равно получают, конечно, какое-то наказание, естественно, да. Это действительно такие вот, не знаю, как вам кажется, это действительно такая вот прям диверсия со стороны, я не знаю, Украины или кого-то еще? Или просто у нас мошенники с таким своеобразным чувством юмора?
Думаю, по-разному. Думаю, просто, понимаете, как? Тут есть такая борьба, айкидо, восточное единоборство.
Использовать силу противника.
Там, использовать силу противника, да, использовать его и не только силу, но и его как бы связанные с этой силой недостатки. И вот здесь, мне кажется, все эти фигуранты, большинство из них, да, те, которые как раз вот будучи запутанными телефонными мошенниками, идут и бросают коктейль Молотова либо там в военкомат, либо еще куда-нибудь, либо в отдел полиции, либо в отдел ФСБ, либо еще. Это жертвы пропаганды российской. Потому что пропаганда, она настолько промывает мозги, что она не оставляет там ничего такого, что давало бы людям возможность критически
Критически оценить.
оценивать, да, все то, что они получают из любых источников, из утюга, понимаете, из телевизора, из телефона. Поэтому это люди доверчивые становятся, да, и доверчивые к тому, и если абонент ведет себя как власть, да, разговаривает с ним как власть, да, как власть, не являясь властью, он будет так к этому относиться. Поэтому это люди, которые вот так вот, понимаете, сама российская власть сделала таких людей в массовом количестве, произвела просто на свет за счет того, что, значит, работает пропаганда российская. И чем больше она будет работать, тем больше будет таких людей. И, конечно, найдутся силы, которые будут это использовать. Которые будут использовать это и обзванивать. И таким образом ведь куча всяких и финансовых мошенничеств в интернете происходит. Все за счет того, просто за счет того, что в России действует на государственном уровне, работает очень сильно, работает пропаганда.
Да, палка о двух концах. Ничего не поделаешь. Мы как-то, несмотря на небольшую паузу, мы как-то все-таки быстро провели этот эфир, и он вынужден закончиться. Я очень рада, что мы с вами увиделись вот в одном из первых моих эфиров в новом году. Иван Павлов был сегодня нашим гостем. Меня зовут Ольга Журавлева, это канал «Живой гвоздь». Всем огромное спасибо. Никуда далеко не уходите, мы еще неоднократно встретимся. Встретимся, и живой гость тоже продолжит свою работу. Спасибо большое, Иван. Всего
Всего
доброго.
хорошего. До свидания.